Я вас категорически приветствую. Павел Юрьевич, добрый день.
Добрый день,
Дмитрий. А зачем вы в шапке?
Я просто не забыл снять.
Зачем вы в шапке, если вы что-то знабить?
Господи, я же в такой запаре, что уже ничего не замечаю. Да. Нет, это не потому, что я модный. Знаешь, как Нагиев там в КВН будет сидеть такой в шапочках.
Да, да,
в чашечках. Да. Ну, что, умеет парень на стиле.
Меня все время вызывает недоумение. Зачем эти американцы ходят в шапках? Но поездив по Америке, у них кондиционеры везде делают, я не знаю, плюс 15, поэтому шапка не помешает.
Ну, это точно такой же вопрос. Я тоже недоумевал, зачем раньше все спали в халатах и в колпаках ночных тоже. А когда выяснил, как отапливались раньше дома...
Никак. Спальни не топили.
Я сразу понял, почему они все... Это вот сцена, помнишь, в «Мушкетерах», как этот выскакивает там, господи, муж Констанции в этом колпаке. Зачем ему колпак ночью?
Башка мерзнет.
Башка мерзнет, реально тупо. Вот, нет, ну у нас все нормально, кондиционер в студии Дмитрия Юрьевича Пучкова работает как надо, вот. Значит, сегодня мы будем говорить про убийство вот этого человека, это Вячеслав Константинович Плеве, это его портрет, который хранится в одном из музеев Минска, портрет Кисти Репина, на секундочку, Илья Ефимович Репин, он, конечно, был очень тоже такой негодующий против власти, тра-ля-ля, но когда... Пошляли, негодование испарялось, поэтому писал портреты и императорской семьи, и вот даже ненавистного Константина Плеве. Тут ряд людей совершенно справедливо заметило, что в рассказах у нас получается, что такие очень злостные, поганые революционеры убивали прекрасных, значит, ставленников власти. Но нужно пояснить пару моментов. Дело в том, что ставленники власти были действительно далеко не ангелочки. Вот, например, упомянутое мной вскользь убийство Егором Дулебовым губернатора Уфы Богдановича было произведено после того, как он расправился с беспорядками на Златоустинском казенном горном заводе. Рабочие там взбунтовались, и во время подавления этого восстания были убиты и женщины, и дети. Но тут нужно понимать одну простую вещь. Вот товарищ Сталин, он тоже как бы руководил отнюдь не в белых перчатках, как мы знаем. У этих людей, у них не было никаких шансов, вообще никаких шансов заслужить хоть какую-то доверие, популярность, скажем, у либеральной или уж, прости господи, у революционно-демократической части населения. И сегодня я как раз это наглядно покажу, потому что, ну вот опять-таки, нам же не нравится, когда на товарища Сталина навешивают всех собак. Да? А вот на этого человека навесили всех собак. Я отнюдь не собираюсь его защищать никоим образом, да, но он, вы должны понимать, он сначала был директором департамента полиции, а потом он был министром внутренних дел. И, как вы понимаете, в царскую эпоху, я вот сейчас читаю воспоминания Ариадны Тарковой Уильямс «На пути к свободе», это была такая единственная до 17-го года женщина в ЦК партии кадетов, ее называли «наш единственный мужик в ЦК», потому что, ну, это в общем, по сути, правда, потому что такая была баба с яйцами. Совершенно потрясающая книга, где она переосмысливает вообще все то, что произошло, пишет такие вещи, от которых, ну, казалось бы, я там много чего прочитал, но даже до сих пор вот у меня, ну, не шоковое, конечно, состояние, но удивление вызывает, особенно там, как ее сестрица приносила на молитву в церковь стихи из книжки, издаваемой типографией «Народной воли», и во время молитвы читала эти стишки, понимаете? И это мы говорим про один из самых древнейших дворянских родов Тыркова. Они там чуть ли не с 15 века ведут свою родословную. То есть я не привожу вам пример не какого-нибудь там бывшего крепостного, да, там типа Желябова. Нет, это вот цвет дворянства, понимаете, так себя вел. И это все вот к теме, которую я потом подниму в отдельной передаче, интеллигенция и терроризм, потому что интеллигенция была разной, была интеллигенция разночинная, а была интеллигенция и дворянская, и аристократическая, да, кто потом вошел во все эти там временные правительства изначально и так далее.
Я бы, с вашего позволения, чуть-чуть вернулся, что значит беспредельщики, террористы, которые убивают чиновников. Государство создается в том числе для того, чтобы прекратить вакханалию внутри общества. Правом на насилие в нормальном обществе обладает только государство. Например, убивать людей могут только специально уполномоченные на это государством люди. Ну, например, полицейские. У них есть оружие, они там по кому-то стрелять имеют право. Не по приколу ходить лупить в кого не нравишься ты мне, я тебя застрелю. Так полицейский, по-моему, даже в наших безобразиях никому не говорит и людей не стреляет. Если же отдельные зрители считают, что это нормально взять пистолет и пойти убить, какая разница, чиновника, который тебе не нравится, ты считаешь, что он что-то не так сделал, соседа, которого совершенно очевидно застрелить давно пора, там, тещу, еще кого-то, масса людей, которых надо убить, в общем-то, вокруг. И если вот это преподносить как норму, а да, задрал, я пошел его и застрелил. Ну, а тут вопрос сразу, а что с вашей точки зрения, а государство что должно делать, смотреть на тебя, что ли? Это квалифицируется законом как убийство, а убийство чиновника – это вообще теракт. Ты хочешь нарушить управление нашим государством, что приведет к достаточному количеству последствий, в том числе человеческих жертв. А что с тобой делать-то? Причем тут хорошие и плохие? Это уголовные преступники, все с точки зрения закона. Как это? Взял, завалил человека. Это что вообще-то? Вы в своем уме?
Ну, мне просто даже уже мне пишут в личных сообщениях, докладывая, что где-то кто-то там пишет, рассказывает. Ну, окей. Мы начнем. Я тут не могу не привести одну фразу, которая у меня вот вошла прямо в сердце мое по поводу того, пошло завалил. Это вот у Соловьева, когда я думал, что-то вот эти все средневековые князья, вот там у нас есть такой период, 13-14 век, где черт ногу сломят все эти Изяславы, Владиславичи, то есть вот это все, это же невозможно вообще воспринять в трезвом уме и твердой памяти.
Некоторые вроде по 7 раз там сидели на вот киевском троне.
Так вот, почему они там? А вот не стал он ему, стал он ему не люб по сердцу. Да. Да. Вот не стал он ему не люб по сердцу, пошел замочил.
Формулировка. Причин может быть много. Не нравишься.
Да, да, не нравится. Не люб ты мне по сердцу.
А что делать? Что
делать? Начнем мы вообще даже не с убийства. У меня, к сожалению, нету портрета в молодости этого человека. Вот. Это Борис Савенков, это он уже на излете своей карьеры. Когда его уже загробастала кровавая чекистская власть, совершенно филигранной была проведена операция, на которую потом выставляли как образчик, каковым он и являлась всем последующим поколениям чекистов. А про Бориса Савенкова мы отдельную передачу сделаем, потому что это, конечно, личность того заслуживаемая, и про него просто написано и снято такое количество всего, да, он вызывает громадный интерес, потому что он еще и писатель. И, кстати, надо сказать, ну, может быть, не гениальный, но неплохой стилист, он прекрасный на самом деле. Начнем вообще не с этого. Значит, Плеве, он вообще, ну, по фамилии понятно, что он из немцев. Тихомиров, про которого вот мы сейчас как раз начнем говорить, вот он в молодости, этот Лев Тихомиров, и вот он в старости, этот Лев Тихомиров. Это один из таких самых вообще ядрёных народовольцев, да, один из главных идеологов народной воли. Именно он является автором письма Александру Третьему после убийства Александра Второго. Именно он как бы ну, не определял, конечно, политику издательскую народной воли, но очень сильно влиял на нее. Был таким долгое время непримиримым террористом. Так вот, Тихомиров в своих воспоминаниях пишет, что на самом деле Плеве был никакой не фон, а вот когда он уже пошел в гору, папа его подсуетился, чтобы ему сделали приставку фон, и такой шутит, вот ведь как в России устроено, надо стать немцем, чтобы, значит, достичь успеха. Но это шуточки шуточками.
Да, вот извини, перебью. Да. А вот ситуация с немцами была примерно такая же, как это, как у нас обычно с евреями.
Нет.
Здесь свели гнездо, русскому человеку не попасть, одна немчура все оккупировала. Ну, как Михаил Ломоносов.
Нет, конечно же. Значит, тут важно понимать одну простую вещь. Было понятие инославные и иноверцы. Значит, евреи были иноверцы, а немцы были инославные. То есть они были христиане. Но как бы другой конфессии, поэтому и вот евреи как раз, когда были выкрестами, они иногда принимали не православие, а, скажем, очень часто они принимали там протестантизм. Поэтому немцам было гораздо проще, это повелось еще со времен Петра Первого, и я уже миллион раз говорил, и в армии, ну, вы зайдите в эту, господи, галерею военной славы, в Эрмитаж, вы там и почитайте фамилию, там очень много всякого интересного. Если посмотреть фамилии даже просто тупо петербургских градоначальников, там тоже будет очень интересно, фон дер Лауниц, Клейгельс, вот, и так далее. То есть, это, как вы понимаете, отнюдь не из Рюриковичей товарищи, да, растут. Нет, не, и потом, понимаете, когда мы говорим немцы, это все были немцы уже, ну, они так, настолько уже были натурализированы, что у них, конечно, какая-то там генетическая, там, не знаю, организованность или приверженность к чистоте и порядку сохранялась, но так они были абсолютно русские, они говорили на прекрасном русском языке, и немцами они были исключительно по фамилии. Вот. Ну, один из редчайших примеров, значит, фон Клод, это человек, который изваял вот этих коней на Аничковом мосту и так далее, или вот Андрей Иванович Токеншнейдер, про который рассказывал в прошлый раз, в общем, и так далее. У меня есть целая книга, вот немецкие архитекторы, пол Питера застроили.
Поэтому... А остальное итальянцы.
Остальное итальянцы и чуть-чуть еще французы. Не, ну были, были наши.
А город русский.
Были еще наши, там, Стасов. Ну, так вот, да, вот так на скидку, кстати, я особо много ты не перечислишь. Ну, были. Значит, он вообще родом из города Варшавы. Такого старого русского города, как говорили в имперское время. Учился там в гимназии, потом, вот каковы, какие интересы иногда перипетии, потом в этой же самой гимназии учился Савенков. И когда началось восстание в Польше 1860-х годов, начало, да, его отправили в Калугу, чтобы он там перекантовался. Ну и он, я не буду рассказывать всю карьеру, у него такая типичная карьера. Кстати, окончил он гимназию золотой медалью, что тоже о многом говорит. Затем он окончил юридический факультет университета петербургского. Ну и, в общем, начал как бы делать карьеру и стал прокурором судебной палаты, и он очень отличился во время как раз расследования взрыва в Зимнем дворце, который устроил Халтурин. Его заприметил Ларис Меликов, тогда министр внутренних дел, порекомендовал Александру II, Александру II он понравился, и, в общем, Плеве стал директором департамента полиции. И именно тогда они вместе с господином Судейкиным и вот провернули вот эту совершенно филигранную операцию, когда был завербован Дегаев, и получилась ситуация просто потрясающая. Во главе народной воли встал фактически агент, значит, охранного отделения. Фигнер присела, и вот Дегаев остался. Но, опять-таки, была отдельная у меня лекция. Вот недавно экскурсию водил, очень удачно показывал этот дом на Староневском, где все произошло. Дегаева замочили ломами. И вот здесь была опущена такая история, которую я, честно говоря, встречал очень много раз, про то, что на самом деле Плеве вместе с Судейкиным, они думали посредством как раз Дегаева завалить министра внутренних дел Толстого, чтобы Плеве сел на место Толстого, а Судейкин сел на место Плеве. И вот эта история, она кочует из книжки в книжку, из статьи в статью. Откуда она вообще взялась? Взялась она вот отсюда. Взялась она вот от этого человека, от Льва Тихомирова. И, значит, вначале я вам скажу историю, которая... Вот она показывает, насколько многогранна человеческая личность и насколько вот нельзя вот так огульно судить там про какого-нибудь, я не знаю, там. Я тут водил экскурсию по Москве и рассказывал, там в одном и том же месте, в разных флигелях и с разницей во времени жили Горький и Толстой. Значит, Горький сначала там у него была террористическая чуть ли не лаборатория в Москве, потом он, значит, против большевиков выступал очень жестко. А потом как бы из эмиграции вернулся и стал нашим всем. Ага. Толстой сначала выступал против царской власти, писал какие-то там, значит, вообще антиклерикальные произведения, потом эмигрировал в Европу от большевиков, потом Горький к нему приехал. Его
который Алексей.
Алексей, конечно, наш красный граф. Да, да, да. Вот товарищ Толстой, как про него говорили. А потом Горький его уговорил вернуться в Россию, Он вернулся, и тут ему просто, ну, все там. А Элиза, гипер... этот, господи...
Гиперболоид инженера
Гарина. Гарина, да, Петр Первый, ну, в общем, все.
Хождение по мукам, он же.
Буратино.
Буратино, да.
Куда уж там дальше-то. Вот, то есть, люди как бы вот так вот скакали, и мы так смотрим, думаем, вот какие же они вот беспринципные твари и так далее. Но понимаете, друзья мои, мы с вами живем в относительно спокойное время, все-таки согласитесь. Нет, я понимаю, что у нас кровавый режим, тоталитарный, мы под вообще пятой диктатурой и так далее. Но на самом деле мы живем в относительно спокойное время. И кто его знает, как бы мы с вами вели бы вот в 17-м году, когда... когда вообще ничего не понятно.
Я другое скажу.
Кто, куда, зачем?
Что? Нет. У граждан, которые живут обычной, так сказать, жизнью, у них нет необходимости определяться с выбором, я да. за это или я за то.
Да.
Сидеть на кухне, трындеть, я придерживаюсь таких взглядов. А когда замаячит тюрьма, петля и расстрел, все радикально изменится. Ну и что уж тут. Это повод для размышлений, как у великих с этим делом складывалось. Человек не колода, он может измениться, принять какую-то другую точку зрения.
Да, вот как раз Тихомиров, он эмигрировал во Францию, и сначала он, естественно, воспринимался, поскольку Фигнер сидит, Тихомиров остался, Тихомиров и Ашанина, вот были два человека, но Ашанина как-то отошла на второй план, а у Тихомиров он остался фактически, ну, таким магиканином, то есть последним вообще народовольцем, последним членом исполнительного комитета, который стоял в одном ряду с Перовской, Желябовым, Михайловым, ну, то есть вот с этими грандами, на которых молились потом все последующее поколение террористов. И он, естественно, с таким апломбом говорил, что ничто меня вообще, значит, с этой колеи не сдернет, ни вообще никуда я не уйду. Но тут как раз по даче Плеве был делегирован во Францию такой господин Рачковский. Рачков это человек, который возглавил, ну, точнее, он фактически организовал и возглавил заграничную вот эту агентуру, и он начал потихонечку Тихомирова обрабатывать, не лично, а посредством всевозможных различных мероприятий, то там какие-то, значит, правильную информацию ему подсунет, то есть мало того, что у Тихомирова происходило полное вообще разочарование, то есть он понимал, что вот эти все действия, которые они предприняли, они привели ровным счетом ни к чему, потому что на троне Александра III в России все спокойно, войн нет и как бы более-менее. Во-вторых, он понимал, что он ничего не может сделать, потому что людей нет, вернуться в Россию он не может и прочее. В-третьих, он понимал, в каком положении он там находится, ну, фактически изгой. Я думаю, что там и денежные какие-то вопросы тоже имели место быть и так далее. И потихонечку у человека началась, ну, в общем, депрессия, да, проще говоря. И Рачковский это все наблюдал, пас его. И в определенный момент, когда, соответственно, он почувствовал, что, точнее, вот этот момент настал, он прямо раскрылся и как бы дал Тихомирову понять, что в принципе он может подать некую покаятельную записку, и ему реально светит прощение и возможность вернуться в Россию. Тихомиров согласился. Он пришел на встречу с Рачковским, описал его как, в общем-то, очень интересного, начитанного, интеллигентного человека. Это говорил как бы... Его называли Тигрыч. У него была такая фамилия, кличка партийная Тигрыч. То есть это вот непримиримый человек, который готовил покушение на Александра II, на царя, да, так отзывался, извините меня, об проклятом, значит, полицейском агенте. И Тихомиров вернулся в Россию. И вы не поверите, вот насколько он был упоротым, упертым террористом и топил за, значит, террористическую деятельность, настолько он стал упоротым, упертым вообще монархистом, и, то есть, он публиковал такие, значит, вообще брошюры, издания и так далее, то есть он стал одним из самых ярых защитников монархической идеи. Вот представляете, какие бывают метаморфозы. То есть вот это вот он вот террорист, а это он вот уже вот как раз вот...
Монархист.
Монархист, да, то есть вот это же застрелиться и не стать, какой генезис у человека произошел. Ну, понятное дело, что его... называли там ренегатом и прочее в советской историографии. Ну, естественно, конечно, масса вопросов к человеку возникает, да, но, опять-таки, вот я не могу его судить, потому что я там не был. Понимаете, я там не был, я царей не убивал, я теракты не готовил, я в эмиграции не сидел, и как бы я во всем этом не участвовал. Как бы я себя повел, да фиг его знает, на самом деле. Это здесь мы такие стойкие вот пионеры, да, а как там будет на самом деле, никому вообще неизвестно. Вот, и, собственно, господи, я же хотел заложить это место и не заложил. Ну, в общем, суть в том, что тогда своими словами расскажу. Вот в этой книжке об этом сказано. Суть в том, что Тихомиров написал письмо племе, покаятельное, извиняющееся письмо, в котором он говорил, что я... Мне очень стыдно за это, но вот, вот эту историю про то, что хотели, значит, вы, он на вы его, естественно, ну, это, в принципе, было принято в то время, что вы хотели, значит, вместе с Судейкиным убить Толстого, значит, это пустил я, вот, каюсь, был неправ, это все неправда, это клевета и так далее. И самое главное, что отмечает вот автор вот этой книги, что несмотря на то, что... Вроде, ну, то есть, это известно, эта публикация известна, это письмо Тихомирова известно, и, несмотря на это, они приводят несколько примеров того, как это потом вообще... вот здесь вот я... Ну, вот, я зачитаю. Прям такие... Да, он еще написал такое потрясающее произведение «Почему я перестал быть революционером?» То есть, такая программная у него была история, да... По всей вероятности, вот пишет Тихомиров, вы не знаете этого случая. Дело в том, что в одной из своей статьи, в издававшемся некогда «Вестнике народной воли», я позволил себе опубликовать переданный мне рассказ о вашем будто бы разговоре с полковником Судейкиным о покушении террористов на жизнь графа Толстого. Тогда я верил этому рассказу, впоследствии понял, что он простая тенденциозная ложь, которые тысячами сочиняются о всех высокопоставленных лицах. Вот это о чем, собственно, я и говорю, что у директора департамента полиции у него нет шансов. Про него насочиняют вот просто гору всего. Но, во всяком случае, опубликование этого рассказа составило, несомненно, литературный донос на вас. Какая формулировка? Никаких оправданий для себя не имею, кроме разве того, что это был единственный случай, когда политическая вражда довела меня до поступка, которого я принужден стыдиться. Вот вам, пожалуйста, понимаете? Признался Тихомиров. И дальше авторы этой книжки пишут. Кажется, чего уж проще, и сам Тихомиров покаялся, и письмо его к плебе с признанием своей вины было опубликовано на страницах советских изданий в 20-е годы. А советская современная историография все продолжает закрывать на это глаза и с упрямством достойного лучшего применения тиражирует новые грязные потоки дегаевской лжи на плебе и Судейкина. Сошлемся лишь на один особенно поразивший нас пример. Уважаемый нами Феликс Лурье, а это как бы автор, например, книги про Нечаева, которую я цитировал в свое время, ну, и одной из, да, у него много книг, направляет такие гневные филиппики в адрес плебе. Восхищение же плебе содружеством судей Кинзигаев происходило еще от того, что они, как ему казалось, для него старались освободить кресло министра внутренних дел. Когда же нереализованный план убийства Толстого приобрел огласку, плебе не только удалось удержаться в правительстве, но и возвыситься. Через 21 год плебе будет убит при участии провокатора Азефа, именно так, как желал когда-то сам устранить Толстого. Почти четверть века плебе успешно разлагал российский... Разлагал, я расскажу сейчас, как он их разлагал. Русские полицейские службы. Не покровительствуя он Дегаевщине, может быть, не появился бы у нас и Азеф. Бомба Сазонова, направленная Азефом, превратила жизнь плебе этого полицейского исчадия, ведавшего, что творит, лишь не ведавшего, в чем дело его рук обернется. Вот, то есть, как бы, вот вам конкретный, собственно, пример. То есть, все чисто прозрачно. Да? А вот как бы уважаемый историк Лурье, тем не менее, позволяет себе такие вещи. Опять-таки, еще раз хочу сказать, я никоим образом не защищаю плебе и не делаю из него зайчика. Я просто показываю, как вот в этом медийном пространстве формируются мифы. И как в них сложно ориентироваться, когда ты можешь встретить этот миф даже на страницах уважаемого историка, которого я сам цитировал, когда рассказывал про Нечаева. Я его книгу цитировал. Она прекрасна на самом деле. Великолепная книжка про Нечаева. Написанное Лурье. Вот. Это не наш, как бы, Лев Яковлевич Лурье, главный краевед, это другой Лурье, их несколько. Вот, например, такой эпизод, да, из жизни. Едем дальше. Значит, это не все. Я просто сначала как бы все характеристики Плеве. Значит, Плеве, на самом деле, как он разлагал? Он вообще в 1902 году затеял вообще реформу всей этой истории. Дело в том, что, опять-таки, об этом, наверное, надо сказать. Я вам скажу честно, я до сих пор до конца не понимаю, как функционировала система политического сыска в России. Потому что там была система губернских жандармских управлений, там была система железнодорожных жандармов. Там было вот это сначала третье отделение, которое потом было переименовано в департамент полиции, а потом оно стало охранным отделением. Вот эти охранные отделения, они появились сначала в трех городах, а потом Плеве как раз их размножил еще на несколько городов. И получалось, что одним и тем же делом занималось как жандармское управление, так и охранное отделение. Причем охранное отделение, они как бы по своей следственной части, они подчинялись как бы центру, а по своей строевой части они подчинялись жандармскому центру. И это был просто какой-то адовый ад, понимаете, в этом как бы вот разобраться совершенно нереально. Я нашел в интернете даже схему нарисованную, вот прямо квадратиками, я все равно ничего не понял. И как бы у Спиридовича, в принципе, есть как бы описание. Вот, кстати, эта книжка, про которую я говорил в прошлый раз, я тут одну цитатку из нее. Ну, Спиридович, кстати, тоже там есть нюансы с ним, это мы уже потом поговорим, когда про убийство Столыпина будем говорить. А, значит...
Да, и сейчас местами похоже. Есть, например, милицейский околоток, а в околотке... Есть отдел уголовного розыска, который околоток подчиняется одному, а уголовный розыск, управление уголовного розыска – это отдельные помещения, закрытые, туда не всех пускают. Начальника околотка могут не пустить, например, если там что-то секретное, двери железные и вообще. Это везде и всегда так, но там, полностью соглашусь, запутано насколько.
Там запутано, просто и тут важно, потому что мы-то здесь мы говорим про как бы бытовую гражданскую преступность, а здесь идет речь про политические государственные преступления, понимаешь? То есть это фактически мы рассказываем, как была устроена служба царского ФСБ.
Госбезопасность, да.
Да, и устроена она была просто вот реально через одно место. И это как бы... И вот Плеве попытался наконец этим что-то сделать, да, то есть хоть как-то перераспределить подчинение, то есть выстроить эту вертикаль власти. Естественно, на местах это вызвало... А ведь еще что такое было, например... Когда ты сидишь там в том же самом Киеве, вот Новицкий, про который мы сейчас будем говорить, это, ну, для некоторых это была такая синекура. Во-первых, тебе там выделяют определенные средства на то, на все, на пятое-десятое, да. Во-вторых, ты один из центральных как бы, персонажей в городе. И вот представьте, тут вдруг, вот это как раз Спиридович описывает вот эту ситуацию, приезжает какой-то человек из вновь организованного охранного отделения, который начинает что-то шебуршить. Да, ты тут весь такой мастер, который уже не первый десяток лет сидишь, а тут вот какой-то, значит, юнец, вот, и у них реально с Новицким произошел конфликт. И вот, например, еще, то есть это мы сейчас говорим, это хотя бы понятно, это пишет как бы революционер, бывший террорист, писал про значит, полицейского. Ну, оно и понятно, революционер-террорист про полицейского никогда ничего хорошего не скажет. А вот, например... Как это происходит уже внутри этой кухни, да, вот этот самый Новицкий, да, главный жандарм в Киеве, оставивший тоже свою книгу своих воспоминаний, я сделаю еще один выпуск, мы его так назовем, про Россию, которую мы потеряли, но там я буду цитировать исключительно записки из работников спецслужб. Про злоупотребление, про расследование педерастии в кавалергардских полках, вот про все вот про это вот, да, то есть я это не какие-то там большевистские домыслы. Нет, это вот прямо вот из их воспоминаний буду брать и черпать, чтобы вот прямо наглядная картина была, что это была за такая чудная, прекрасная страна, Российская империя. Вот, чтобы никаких вопросов вообще после этого не возникало никому и никуда. Вот. Значит...
Я, с вашего позволения, да. Опять вклинюсь. Ну, в любом обществе люди всегда совершают преступления, в том числе в кавалергардских полках заправляют друг другу под хвост. Это, блин, неизбежность, и это есть всегда. И если сосредоточиться только на этом, то, конечно, возникнет картина ада на земле. Ну, бывает у людей другое, они все-таки там детей как-то рожают.
Нет, естественно, я просто к тому, что у нас обычно, когда вот такие вещи поднимаешь, ты, ну, это там была большевистская пропаганда в советское время и прочее. Да. Вот я вам расскажу не про большевистскую пропаганду, а про то, к чему ни один монархист не докопается, потому что это будут воспоминания тех, кто эту самую монархию защищал, причем защищал, ну, в большинстве случаев честно и по долгу службы, и по зову сердца.
Я вам страшно скажу, поскольку мы среди большевистской пропаганды выросли, а потом 20 лет слушали разоблачение, то о, ужас. Оказалось, что все, абсолютно все, что говорили большевики, это чистая правда. И если оттуда убрать красный оттенок, то речь не про коммунистическую пропаганду, а про фиксацию определенных, так сказать, черт капиталистического общества.
Ну да, вот буквально вчера вот рассказывал про радио Попова и Маркони, да, про то, как в журнале «Огонёк» появилась статья, что на самом деле вот Попов нифига вообще радио не изобретал, Маркони изобрел и так далее. Ну, сейчас не будем касаться, это отдельная тема, но это конкретный пример просто.
Ну что ты, я помню, как гражданин Осокин, это такой известнейший персонаж на перестройке НТВ был, гражданин Осокин на полном серьезе рассказывал, что первый в космос летал штандартенфюрер СС, какой-то фамилию.
На чайке, наверное.
Да, ну это совершенно.
На специально обученной птичке.
Ваш дурацкий Гагарин, это вообще ни о чем. ССовец первый в космос летал. И это вот, я не знаю, какой он национальности, может быть, даже русский, но, скорее всего, нет. Но рассказы русским о том, что ваши герои все говно, а вот СС – это сила, да.
Ну, в общем, значит, вот тот самый Новицкий. Новицкий пишет про как раз вот этого губернатора Богдановича, которого застрелил Егор Дулебов после подавления этой Златоустинской бойни, как она получила название. «Губернатора Богдановича я знал лично много лет», – пишет Новицкий. «Он был человек более чем скрытый, робкий, нерешительный, носивший глубокую печаль по жизни своей, сложившийся в сопровождавшей его не по его вине, а со стороны его жены, которая находилась в любовной связи с давних пор с Вячеславом Константиновичем фон Плеве». То есть фон Плеве загуливал с женой этого самого Богдановича, как-то, не знаю, на расстоянии, может быть, я уж не знаю, который двигал по службе Богдановича, чем заглушал в нем нерасположение к себе». Зубатов, ну, тут это сейчас я поясню, Зубатов – это был человек, реализовавший там идею вот этих вот рабочих союзов, и это тоже была одна из историй, связанных с Плеве. Он был начальником как раз Московского охранного отделения. Зубатов знал об этой связи, то есть о связи Плеве с женой Богдановича, и не мог не знать, так как многими чиновниками департамента полиции эта связь была известна. И Зубатов воспользовался ею, конечно, без согласия на это убийство со стороны фон Плеве. То есть смысл идет о том, что они специально закрыли глаза на покушение на убийство Богдановича, чтобы вот как бы скрыть эту связь любовную. Вот это пишет Новицкий. Значит, что пишет Спиридович? Плеве просто обидел Новицкого очень сильно. «Генерал жестоко отомстил Плеве за свой уход в своих записках, изданные эсерами еще при царском режиме, если только записки действительно написаны им. Он обвинил Плеве в попустительстве убийства уфимского губернатора Богдановича за соперничество на романтической почве. То была клевета, не имевшая, конечно, никакого основания. Но оппозиционная печать, конечно, подхватила и эту сплетню. В борьбе с правительством все средства считались позволительными. Наклеветал в тех записках Новицкий и на меня». И вот как во всей вот этой каше разобраться трезвому человеку без литра водки, как бы вообще непонятно, да? Едем дальше, это еще не все. Есть знаменитая фраза, знаменитейшая, цитируемая везде, про маленькую победоносную войну. Это фраза, которую Плеве якобы высказал, что нам нужна маленькая победоносная война, чтобы отвлечь народ от всех этих. Это речь идет про русско-японскую войну. Она была такая маленькая, такая победоносная, что вот прямо огонь.
Кому интересно, три ролика с Борисом Юлиным можно посмотреть, там подробно рассказано.
Да,
в общем, весь ужас изложен.
Весь ужас, на самом деле, ужас. А у меня есть книжка про медийный ужас, да, то есть я всегда исследую, как это все влияет именно на имидж страны, да, то есть с потерями и с горем это понятно, а вот как это на имидж страны влияет. Фраза эта известна из воспоминаний Сергея Ильича Витте. Витте – это был такой человек, великий, безусловно, но и как, знаете, как Остап Бендер – великий комбинатор. То есть он вот все в дом, все в семью. Любая сплетня, любая возможность. И в его воспоминаниях на самом деле этого много всего. Значит, больше нигде этой фразы нет. Витте ссылается на то, что он эту фразу, что это сказал Плеве Куропаткину. Но в воспоминаниях у Куропаткина этой фразы точно так же не присутствует. Я вот специально тут прошерстил воспоминания Куропаткина. Они есть в интернете, на самом деле. Приходится ей чем заниматься. Я вам буквально тут несколько штучек зачитаю, потому что я встретил совершенно неожиданные, очень интересные для меня вещи. Например, не относящиеся к теме, но относящиеся к моей теме. Например, Куропаткин пишет: «Вчера под председательством Плеве несколько министров, в том числе и я, рассматривали проект Болинского и Вернера покрыть Петербург электрическими трамваями и построить внеуличную дорогу, метрополитен, соединяющую Финляндские и Николаевские вокзалы. Кроме Витте, все мы дружно проваливали это иностранное американское предприятие, в котором обходилось и нарушалось права народа. Ходили слухи о сильных взятках». О чем идет речь? Речь идет о том, что был реальный проект наземного метро. Этот Болинский, ну вот, например, это Балтийский вокзал сзади, и вот, вот такая вот станция наземного метрополитена. Такая же линия планировалась Болинским еще одним инженером, Кнора его фамилия была, произвести в Москве. То есть там есть картинки прямо вдоль
Кремля. Чисто американская фигня.
Да? Да, абсолютно чисто американская фигня. Так они и инвесторов нашли американских, потому что как бы русское правительство это все пальцами сказали. Или вот, например. Ну, это как бы такая, значит, футуристическая картинка, да, как это могло выглядеть вдоль обводного канала. Идет.
Это же прямо у нас Балтийский вокзал с одной стороны.
Да.
Свободный канал с другой.
Да. Это вот в двух шагах, где, оттуда, где мы сидим. То есть, вот, например, вот такую вот историю потрясающую, что они проваливали этот проект, потому что речь шла о крупных взятках. А Витте был за, потому что Витте как бы как раз ратовал за любые финансовые и строительные движухи. Значит, рассказ Плеве про Нечаева мы опустим. Ламсдорфа особенно беспокоит роль во всем этом Плеве. Он имеет основание думать, что Плеве не прочь иметь войну с Японией. Он надеется, что война отвлечет внимание масс от политических вопросов. То есть, вот это как бы и первоисточник. То есть, Ламсдорф думает и имеет основание, что Плеве не прочь иметь войну с Японией. То есть, это со слов человека. Витте интерпретировал, что нам нужна маленькая победоносная война, и потом это пошло кочевать как бы, по всем как бы, источникам. Но произносил эту фразу в Плеве или не произносил, мы не знаем на самом деле, потому что ее нигде нет, кроме воспоминаний того самого Витте. Это как бы еще один пример. Ну и, наконец, чтобы закрыть уже окончательный вопрос с этим темой, это самая больная тема, это Плеве и евреи. Значит, в начале 20 века прошли совершенно ужасные погромы. Самый ужасный из них был в Кишиневе. Опять-таки, оппозиционная печать тут же раструбила, что все это прошло не просто с попустительства, а вот прям с прямого
под руководством.
Прямого приказания Плеве. Вот что он как бы прислал телеграмму губернатору тамошнему и, значит...
Начинайте погром.
Да, ну, все, вперед, вот он. Плеве евреев не любил. Из песни слов не выкинешь. Но, положа руку на сердце, а кто их тогда любил из этих людей?
Я даже встречный вопрос задам. Скажите мне, кого любят евреи? Если покажете, я удивлюсь.
То есть, победоносцев не любил. Александр III не любил. Ну, то есть, как бы это была, увы и ах, такая вот тенденция общероссийская.
И не только российская.
Да.
Иначе государство Израиль не образовалось.
Да, и не только российское, да, дело этого, господи, Дрейфуса во Франции и все такое.
И это вовсе не потому, что евреи плохие, а потому, что людишки так устроены. И выход из этого... О, ужас! Чемодан, вокзал, Израиль. И оказалось, что это не злые антисемиты сочинили, а самые, что ни на есть, сионисты. Только там от вас можно спастись, когда у нас есть свое собственное государство, и мы живем сами по себе. Вот, извините.
При этом, опять-таки, есть публикации, их можно найти в интернете. Значит, интервью Плеве немецкому корреспонденту. Разговор Плеве с одним из известных Янжул, по-моему, фамилия, профессоров той эпохи, где он говорит о том, что на самом деле он сам против евреев ничего не имеет. что он понимает как бы необходимость. Значит, но действительно у него были, он участвовал в нескольких комиссиях и до, и после, которые пытались ограничить права евреев, это да. Но, понимаете, ограничение прав евреев и санкционирование еврейского погрома – это как бы разные вещи. Даже Витте, который Плевен на дух не переносил, просто… они там враждовали. Даже Витте в своих воспоминаниях пишет о том, что на самом деле Плеви антисемитом не был. Уж если как бы даже такой вот ненавистник его пишет об этом, то, ну, наверное, как бы в этом что-то было, да? То есть, естественно, более того, после того, как этот погром случился, был заменен губернатор. Туда назначили совершенно другого человека, я, к сожалению, забыл его фамилию, но он потом был чуть ли не во временном правительстве. Ну, то есть, такой абсолютно либеральный человек, он был назначен лично Плеве, чтобы кто-то разобрался, что там происходило. Туда был отправлен новоявленный директор департамента полиции Лопухин, который приехал оттуда как бы с докладом, рассказал, как все дело было. Вот. То есть, еще раз, Плеве евреев не любил. Плеве работал над тем, чтобы ограничивать права евреев, это правда, но никакого погрома Плеве не организовывал, понимаете? И вот это вот это все на него было навешано, вот все. И вокруг него была такая, ну, вот еще вот эта Дегаевская история с Судейкиным тянулась, потому что все знали, что это было в его эпоху руководителя департамента полиции. И случилась ситуация, что после того, как, возвращаемся к предыдущему нашему выпуску, был застрелен министр внутренних дел Сипягин, Балмашовым, значит, освободилось вакантное место, и Плеве его занял. И, в общем-то, ну, всем было понятно, что такое пороховая бочка. То есть, как бы, и Плеве-то это прекрасно понимал. И в этот момент как раз убийство Сипягина, это было первое убийство признанной партии социалистов-революционеров, и все, вот надо в каком-нибудь выпуске хоть пару слов-то рассказать про ее организацию, я, может быть, в следующий раз тогда сделаю. Значит, на тот момент уже формировалась как бы боевая организация социалистов-революционеров. И вот у меня есть такая вот книжка, это Борис Савенков, «Избранная». Тут есть все. Ну, то есть, это одно из изданий, причем такое, одно из самых поганых, мне все в руки не доходит, нормально купить. Тут мелкий шрифт, она, вот видите, вся разваливается. Ну, это в 90-х годах было, 90-й год, когда вот подешевше, да побольше надо допечатать, и побольше, значит, вот. Первая его книга называется «Воспоминания террориста». И вот сейчас вот мы вот по этим воспоминаниям террориста и пойдем, потому что, например, один из специалистов истории революционного террора, Олег Витальевич Бульдницкий, он говорит, что несмотря на билеты характеризованность этого произведения, «Воспоминания террористов» остается одним из главных первоисточников о вот этих вот терактах. Прежде всего, мы говорим про убийство Вячеслава Константиновича Плеве и великого князя Сергея Александровича. Савенков описал все очень подробно, очень. Значит, еще раз хочу сказать, что про самого Савенкова мы поговорим отдельно. Но, значит, сейчас мы рассказываем про то, как они готовили покушение. Значит, Савенков, ну, так буквально вкратце, он же бежал из ссылки. Как он бежал, я тоже расскажу, филигранно бежал он там. Через Скандинавию, значит, перебрался в Швейцарию. И там сказал, что я хочу работать в терроре, потому что психологически не чувствую способности работать больше ни в какой другой революционной среде. Вот он психологически не может. Вот надо человеку, значит, кого-то чпокнуть. Ну, бывает на самом деле. Потом, кстати, у него по этому поводу были определенные рефлексии, которые можно встретить как раз-таки в его литературных произведениях. И он вошел в состав так называемой боевой организации. Значит, боевая организация была организована партией социалистов-революционеров исключительно для как раз террористической деятельности. Руководил этой боевой организацией Евна Азеев. Я в следующий раз покажу его чудесный портрет. Это вот реально чуть-чуть похудевший весельчак У из «Тайны третьей планеты». Ну, вот с усиками только. Ну, вот, серьезно, у него было такое лицо, оно всех отталкивало. Все, кто его видели первый раз, они все немножечко были такие: «Ух, господи, что это?» Но им объясняли, это наш наш прекрасный руководитель, и Савенко говорил, ему нужно доверять как мне и так далее. Значит, Евназиев сформировал эту группу, и они были засланы в Петербург. План состоял в следующем. Было известно, что Плеве живет в здании департамента полиции на Фонтанке 16. Ну, я это здание уже миллион...
Известный нам домик.
Да, известный нам домик. Там жили все директора. То есть, вот он, вот этот Фонтанка, вот он, тут кусочек вот виднеется. Да? Вот здесь вот такой дом. Вот это Пантелеймоновский мост, тут летний сад. Вот здесь вот, собственно, он жил. То есть, было известно, что он там живет. И он, было известно, что Плеве еженедельно ездит с докладом к царю в Царское село. Царь жил тогда в Царском селе, ну, собственно, как мы знаем, он потом в этом самом Царском селе-то и даже и после ареста пребывал в Александровском дворце.
Не экономно, как-то время расходовали. Это ж сколько туда на лошадях тащиться?
Он тащился на самом деле не на лошадях. Вот Плеве ездил на вокзал, причем когда он ездил либо на Царскосельский вокзал, либо потом, когда царь переехал в Петергоф, он как раз стал ездить на Балтийский вокзал. И вот было решено проследить его выезды.
Да все равно долго.
Ну...
Я на работу еду час туда и час обратно. До этого я 20 лет работал дома, спустил ноги с кровати, ты на работе. Очень хорошо и удобно. А вот эти вырванные из графика 2 часа лично меня уже второй год повергают в шок. Просто ничего делать нельзя в машине. Ты что, сидишь за рулем как дурак? Только музыку слушать, думать опасно.
Ну... Я могу тебе посочувствовать.
Ход жизни был явно спокойнее.
Я могу тебе посочувствовать. На самом деле, ну, нам вообще сейчас очень сложно понять, ну, хорошо, ладно, здесь поезд. А вот, например, какой-нибудь архитектор Растрелли, да, вот он мотался в Царское село в те времена. Вот он-то точно в лошадях ездил, да. И я вот читал одну книжку, и там была высказана такая мысль, что действительно, вот, например, люди 18 века, они вообще из какого-то теста другого были сделаны. Ну, потому что, они, ну, во-первых, они успевали больше, чем мы, а возможностей у них было...
Сильно меньше.
Сильно меньше. Ну, хотя бы даже передвигаться, потому что вы не представляете, что такое доехать из центра Петербурга в Царское село в 18 веке по дорогам того времени, на лошадях, на каретах, откуда все вот эти путевые дворцы по дороге, да потому что задолбаешься. Хочется выйти, попить чайку, отдохнуть, вот эту жопу свою, извините, как бы, ну, чтобы она отдохнула, потому что ты едешь вот так вот, постоянно, как бы, ну, кому не надоест. А они вот мотались, понимаете...
Есть еще один интересный аспект, что общественного транспорта не было, и как шинель у товарища Гоголя, еще можно сочинить произведения башмаки, которые были на кожаной подошве, не как сейчас, полиуретан там. Они, о ужас, изнашивались от ежедневного хождения на работу и обратно ходить надо было далеко, Сохты на Невский, например, там прекрасно себя чувствуешь. Обувь изнашивалась, ее надо было покупать, но эту чинить, потом покупать, это все расходы, 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 непросто жилось.
Сапожник была одна из самых прибыльных профессий. Вообще все, что связано с одеждой, особенно с обувью. Сапоги – это сапоги шинель, вот на гоголевской шинель, да? А сапоги шинель – это все, то есть вот ты купил сапоги, это как, я даже не знаю, сейчас машину
события,
купил,
да?
То есть это все, это успех. Значит, было было решено, что будет организована, значит, группа товарищей, которая сначала, это был такой достаточно инновационный метод, потому что они, конечно, знали, что в народной воле наблюдали за выездами царя, но те, кто наблюдали за выездами царя в народной воле, они не переодевались ни в кого, да, то есть они просто ходили, ну, там, студентики вот эти вот, и следили. Угу. Здесь же было все поставлено совершенно иначе. Значит, было решено, что они будут мимикрировать под уличных торговцев, разносчиков всевозможных, и свой самый первый заезд в Петербург Савенков описывает, он остался в северной гостинице, это... памятный адрес в нашей истории, потому что там потом будет взрыв. Покатиловым устроенный. Северная гостиница – это прямо напротив Московского вокзала. Нынешняя гостиница Октябрьская. Вот. Ну и логично, что они там все останавливались. И у него была первая встреча. Я шел по Садовой, отыскивая в пестрой толпе разносчиков знакомое мне лицо. То есть, он в какой-то момент уже думал, что он его потерял, и тут вдруг слышит: «Барин, купите голубку». Голубка – это сорт папирос. 5 копеек. Я оглянулся. В белом фартуке, в полушубке, в картузе, небритый, осунувшийся и поблевневший, передо мной стоял тот, кого я искал. На плечах у него висел лоток с папиросами, спичками, кошельками и разной мелочью. Соответственно, с чем им приходилось сталкиваться? И как они вообще вычисляли? Вот рассказывает один из его, значит, подельников. «Стою я у цепного моста, это тот самый мост, который рядом с Фонтанка 16. Жду. Вижу городовой таращит глаза. Я шапку снял, поклонился низко и говорю: ваше, говорю, благородие, дозвольте спросить, кто в этих хоромах живет?» Под такого, под дебила как бы строится. «Уж не сам ли, говорю, царь? Очень уж много начальства всякого при дверях. Дурак, говорит, деревня, что ты можешь знать? Это министр тут живет». «Министр, говорю, это значит... который генерал, дурак, министр и значит министр». Вот. Ну и, короче...
Толково пояснил.
Да, он пока он до него докапывался и прочее, тут говорит: а что ты вообще так интересуешься? Давай-ка мы тебе сейчас участок.
Ну-ка, какой целью?
Ну-ка, дворник, веди в участок. Значит, дворник его схватил, пошли, за угол завернули. Я вынул целковый и говорю: возьмите, будьте добры, господин дворник, знак уважения, отпустите меня, Христа ради. Дворник глянул на рубль, потом на меня, рубль взял и говорил: ну иди, сукин сын, досмотри, будешь еще в участке. Вот, собственно... Все как бы...
Коррупционная составляющая.
Да. Значит, была сложность, например, торговец в разнос не имел права останавливаться на мостовой. По полицейским правилам он обязан был постоянно передвигаться. То есть, это как бы была определенная сложность.
Остановка запрещена.
Да, остановка запрещена. Значит, и, в общем, в первый раз Савенков, он остановился в гостиницу, и к нему вдруг заявился какой-то совершенно непонятный персонаж, который начал с ним разговаривать, и Савенков вышел от него на улицу, увидел еще каких-то двух персонажей, и понял, что за ним следят. И он, к нему должен был приехать Азеф, Азеф не приезжал, и он, короче, свалил. Первый раз он свалил, приехал, на него наорали: а что ты свалил? Говорит: так а вот у меня такая ситуация, ты все равно не имел права. В общем, как-то, в общем, был такой маленький семейный скандал, но его замяли, решили, значит, заехать второй раз. Значит, второй раз уже была сформирована команда, которая была из следующих людей состояла. Значит, был Каляев, это приятель, Иван Каляев, это приятель Савенкова по еще Варшавской гимназии. Дальше был такой Баришанский, затем была... Нет, Дора Бриллиант не участвовала, она в следующий раз. Значит, был Покатилов, который готовил бомбы, швейцар, и, естественно, и Егор Сазонов. Егор Сазонов, который потом и убьет. Значит, как они, например, распределяли роли? Покатилов, вот, который бомбы изготовлял, говорил: знаете, я хотел убить Боголепова. Карпович предупредил меня. Потом был Машов, это имеется в виду убийство Сипягина. Я сказал, что больше ждать не могу, что первое покушение мне. Приезжал в Полтаву, Гершуни. Было решено, а Боленского я убью. Боленский – это харьковский губернатор, который как раз тупой хохол Качура, ухайдакал. Я и готовился к этому. Вдруг узнаю, что не я, а Качура. Качура рабочий, ему отдали предпочтение, он стрелял, а не я. Вот теперь плевей. Я не уступлю никому, первая бомба мне. Я ждал слишком долго, я имею на это право. То есть, вот представляете, какой накал страстей. То есть, люди готовы были умереть, как бы первая бомба мне. Значит, где они встречались с Азефом? Азеф предложил ночью пойти на маскарад купеческого клуба. То есть, они выбирали, опять-таки, такие места абсолютно конспиративные. Вот. А вот и Иосиф Мациевский еще был такой человек. И первое, короче, первое покушение они готовили прямо у здания на Фонтанке 16. Я, честно говоря, даже хотел нарисовать схему, где они стояли. Не хватило мне ни времени, ничего. Я вам просто расскажу. Значит, Плевий выезжал из своего здания, ехал вверх по Фонтанке
и поворачивал на Дворцовую набережную. И точно так же он возвращался. И вот, собственно, на этом пути они решили его подловить. Покатилов с двумя бомбами должен был сделать первое нападение. Он должен был встретить Плевина на набережной Фонтанки около дома Штиглица. Но имеется в виду, на самом деле, Савенков не точен. Это вот соляной городок, это фактически угол. Ну, то есть вот... Вот примерно здесь должен был стоять Покатилов с двумя бомбами. Значит, дальше. Баришанский тоже с двумя бомбами занимал место ближе к Неве, у Рыбного переулка. То есть, это туда, выше. Да. Дальше. Сазонов с бомбой под фартуком пролетки становился у подъезда департамента полиции лицом к Неве. То есть, там еще они... часть была под разносчиков ПРОС, а часть под извозчиков иммигрировала. И таким образом они вычисляли. Причем, ну, опять-таки, нужно понимать, чтобы купить лошадь и пролетку в то время, нужна была гора денег. Это, ну, как сейчас купить автомобиль, фактически, да. Значит, Сазонов становился лицом к Неве. У него была бомба под фартуком, имеется в виду, прямо в этой карете. Также лицом к Неве, с другой стороны подъезда, ближе к Пантелеймоновской, стоял Мациевский. Он должен был снять шапку при приближении кареты Плеви и этим подать знак Сазонову. Наконец, на цепном мосту, имея в поле зрения всю Пантелеймоновскую, находился Каляев, на виду как Покатилова, так и Сазонова. Его обязанность была дать им знак в случае, если Плеви вернется через Литейный проспект. А Савенков сидел в Летнем саду. Савенков сидел в Летнем саду и ждал. Значит, первое...
Сотовых телефонов не было. Ну, радиостанции тоже не было.
Не было, да.
Это катастрофически все усложняет
вообще. Да, вообще все усложняло катастрофически, но был еще один момент, который упрощал. Это вот состояние охраны. Состояние охраны и все такое прочее. То есть ты, грубо говоря, ну, то есть ты извозчик с бомбой стоишь перед входом, где живет министр внутренних дел. Понимаешь? И ты стоишь там спокойно. Но, значит, тем не менее, диспозиция была вызвана, вырвана неудачно. Почему? Значит, ну, помимо того, что там было много агентов охранного отделения, внимание Покатилова разбивалось между ожидаемой каретой Плеви и Каляевым. Значит, и потом, что самое главное, Сазонов, он стоял лицом к Неве, в то время как все остальные извозчики стояли лицом от Невы. И они его как бы засмеивали, и он, чтобы не вызывать подозрения, он как бы перестроился лицом туда. Uh-huh. И в итоге, короче, когда появился Плеви, он появился так быстро, что Сазонов его не заметил и просто тупо не успел бросить бомбу. Да, это первое. Значит, а во-вторых, один из них, по-моему, ушел вообще с места покушения, решив, что все. Ночь с 18 на 18 я провел с Покатиловым. Мы сидели с ним в театре Варьете. Я специально подчеркиваю, где они выбирали встречи. То есть в таких вот местах, где совершенно, ну вот, не подкопаешься. Покатилов говорил: «Я верю в террор. Для меня вся революция в терроре. Нас мало сейчас, вы увидите, будет много. Вот завтра, может быть, не будет меня. Я счастлив этим, я горд. Завтра Плеви будет убит». Каляев был тоже огорчен. «Мне не досталось снаряда. Почему Баришанский, а не я?» То есть ты можешь, как дети в детском саду, которым игрушек не хватило. Вот.
Ну, внутри своего сообщества, да. Это ж, ты ж не просто так этим занимаешься. Это пик вообще всей карьеры.
Да, вот в итоге действительно Баришанский убежал с места, и, в общем, первое покушение у них не удалось. Причем вот у Сазонова был тяжелый 7-фунтовый снаряд, у него под фартуком лежал. Мы условились собраться после покушения на Садово в ресторане «Северный полюс». Значит, я встретил Баришанского и спросил: «Послушайте, Абрам, вы убежали?» «Да, я убежал». «Какое право вы убежали?» «Странно, если за вами следят, что вы бы сделали?» «За вами следили, если бы не следил, я бы не убежал». В общем, короче, они собрались, все друг на друга злые. Один там сказал, что это все потому, что мы все без бород, то есть молодые, ничего у нас как бы каша не свалится. Было решено в итоге выйти 24 марта. Покатилов приготовил две бомбы, и 25-го он и Баришанский вышли от Зимнего навстречу Плеве, но Плеве не встретили. Покатилов вынул из бомб запал и уехал с Петербурга в Двинск. И дальше случилось следующее. Плеве должен был поехать на похороны Сипягина в Александро-Невскую лавру. Он должен был ехать... как раз мимо Московского, ну тогда Николаевского вокзала. И Покатилов, когда заряжал очередную бомбу в этой северной гостинице, он себя взорвал. Взорвал так, что его просто разлетелся на части. Там есть несколько воспоминаний. По одним из воспоминаний, значит, у него во рту был зажат, была зажата копейка, которую он использовал как грузик для этих трубочек. То есть, вот в это, вот, вот эта гостиница, которая находится напротив Московского вокзала, то есть, там, там прогремел мощнейший взрыв. На самом деле, это было 31 марта. Савенков пишет: «Нашим бобы имели химический запал. Они были снабжены двумя крестообразными помещенными трубками с зажигательными детонаторными приборами. Первые состояли из наполненных серной кислотой стеклянными трубками с баллонами и надетыми на них свинцовыми грузами. Эти грузы при падении снаряда в любом положении ломали стеклянные трубки. Серная кислота выливалась, воспламенялась смесь бертолетовой соли с сахаром. Воспламенение же этого состава производило сперва взрыв гремучей ртути, а потом и динамита, наполнявшего снаряд. Неустранимая опасность при заряжении заключалась в том, что стекло трубки могло легко сломаться в руках». Ну и, в общем, можете себе представить, да, когда в Петербурге происходит вот этот взрыв тотальный, было сразу выяснено, что эта бомба была предназначена для Плеве, на самом деле. Ну, как бы его это не испугало. Плеве как выезжал? Он выезжал в карете, у него были на задках два охранника, и еще один сопровождал его на велосипеде, ехал за ним, то есть такой велосипедист. Они опять все выехали из Петербурга, опять все перегруппировались. Вот. И дальше, вот тогда же вот Савенков и познакомился с этой Дорой Бриллиант, которая будет участвовать в двух покушениях. Они заехали опять. Значит, в Петербург, как он описывает эту, например, Дору Бриллиант? «Маленького роста, с черными волосами и громадными тоже черными глазами, Дора Бриллиант с первой же встречи показалась мне человеком, фанатически преданным революции. Она давно мечтала переменить род своей деятельности и с комитетской работы перейти на боевую. Все ее поведение, сквозившее в каждом слове желание работать в терроре, убедили меня, что в ее лице организация приобретает ценного и преданного работника». Вместо Покатилова был швейцар. Швейцар уже проявил себя, например, на этой работе. Он едва не погиб и спасся только благодаря своему хладнокровию. Размешивая желатин, приготовленный из русских нечистых химических материалов, он заметил в нем признаки разложения, то есть признаки моментального неизбежного взрыва. Он схватил стоявший рядом кувшин с водой и в торопях стал лить прямо с руки с высоты нескольких вершков от желатина. Струя воды разбрызгала взрывчатую массу, желатинные брызги попали ему на всю правую сторону тела и взорвались на нем. Он получил несколько тяжких ожогов, но дело не бросил и, лишь изготовив нужное количество динамита, уехал в Москву. То есть, ты понимаешь, люди – кремень на самом деле. Вот.
Многие восторгаются всякими самураями, камикадзе. Вот.
Да. Каляев, как он описывает Каляева, он психически не мог, не ломая себя, заниматься пропагандой, агитацией, хотя любил, понимал рабочую массу. Он мечтал о терроре будущего и его решающем влиянии на революции. И вот здесь-то как раз Савенков и приводит фразу, которая стала таким лейтмотивом партии социалистов-революционеров. Он говорит: «Остальные... Знаешь, — говорил он мне в Харькове, — я бы хотел дожить, чтобы увидеть. Вот смотри, Македония, там террор массовый, там каждый революционер террорист, а у нас 5-6 человек и обчелся, остальные в мирной работе. Но разве социалист-революционер может работать мирно? Ведь социалист-революционер без бомбы уже не социалист-революционер». То есть СССР без бомбы не СССР. Эта фраза, она тоже как бы очень многими кочует, но... Но об этом мы потом поговорим, потому что потом СССР немножко поменяли свою ориентацию, значит, ближе уже к 1917 году, но, тем не менее, все равно в истории они вошли как исключительно террористическая партия. Значит, должны они... Как они? Они заехали. Савенков разыгрывал себя богатого англичанина. Причем в своих воспоминаниях он пишет, что он по-английски двух слов сказать не мог. Но вот благодаря своим как бы манерам, своему аристократическому виду, значит, он был англичанин. Дора Бриллиант играла его, соответственно, любовницу, содержантку. Они поселились на улице Жуковского. Егор Сазонов был слугой у них.
Значит, еще должен был... Азеев приказал купить автомобиль, причем учиться искусству шофера должен был быть Баришанский. Значит, еще интересная подробность. На углу Кузнецкого и Неглинной есть такой банк, который принадлежал Джамгаровым. Значит, в тот же день я нанял на имя Адольфа Томашоновича несгораемый ящик в банкирском доме братьев Джамгаровых и отвез туда бомбы. То есть они вот эти бомбы хранили как бы в банковских ячейках. Да, да. Впоследствии квитанция от этого ящика была найдена при аресте Татьяны Леонтьевой. Это я расскажу, кто такая Татьяна Леонтьева. И полиция тщетно отыскивала нанимателя. Вот. Значит, сейчас. Еще одна прекрасная встреча. В конце мая в Петербург приехал Азеев. Встретился я с ними в театре «Аквариум». «Аквариум» находился там, где нынче находится как раз «Ленфильм». Был такой известный ресторан привилегированный, вот как раз там-то про Кирилла Владимировича говорили, ну, то есть там вся золотая молодежь, вся аристократия, Кирилл Владимирович, который потом убил за границей себя наследника престола, он же как бы спасся как раз во время русско-японской войны, бросившись в воду быстренько, и про него говорили, как же он мог потонуть, если он воспитание получил в аквариуме. Вот, вот это вот тот самый аквариум. Плеве жил тогда на даче на Аптекарском острове и по четвергам выезжал с утренним поездом к царю в Царское село. Эта дача потом будет взорвана, когда на ней будет жить Столыпин. Но об этом мы тоже поговорим отдельно. Вот.
Какая-то вакханалия просто. Они же их тысячами убивали, да?
Ну вот в этой книге, убивали. Вот в этой книге, да, приводится цифра, там, по-моему, 15 тысяч убитых. Но я же вам рассказываю про верхи, про самые, да, про министров там и прочее. А ведь были, ну, рядовые люди.
Попроще. Начальника паспортного стола, почему бы не грохнуть?
Да, да, и потом, вы же поймите, были не только эсеры, было еще огромное, там был Дашнак-Сутюн, армянская партия, был бунт еврейский, были анархисты, значит, был была партия в Польше. В общем...
Жизнь кипела, блин.
Жизнь кипела огнем. Вот. Значит, дальше, например, где это было? Швейцар опоздал в Москву, и московские совещания прошли без него. Происходили они, например, в Сокольничьем парке, и на них присутствовал с решающим голосом Азеев, Каляев, Сазонов и я. Значит, они обсуждали, что они будут делать дальше. Или вот прекрасный диалог. Сидят они с Сазоновым, это человек, который как раз и убьет Плеве. Сидят они напротив храма Христа Спасителя. И Савенков спрашивает Сазонова. «Скажите, как вы думаете, что будем мы чувствовать после убийства?» Он, не задумываясь, ответил: «Гордость и радость». Но потом, Савенков пишет, Сазонов написал: «Сознание греха никогда не покидало меня на каторге». То есть все-таки не так-то просто убить человека, особенно бомбой, особенно когда его просто разрывает. Дора Бриллиант, которая готовила бомбу в Сестрорецке, она... хотела поговорить с Савенковым. Савенкова она назвала Вениамин, это было конспиративное имя. «Я хотел еще раз попросить, чтобы мне дали бомбу». «Вам? Бомбу? Я тоже хочу участвовать в покушении». «Послушайте, Дора». «Нет-нет, не говорите, я так хочу, я должна умереть». То есть, ну, то есть вот такие вот суицидальные абсолютно наклонности, они обсуждали это. Азеев был не против, чтобы ей дать бомбу, но Савенков воспротивился, поэтому она осталась все-таки в качестве как это, динамитного мастера. Значит, на Смоленском кладбище они встречались. И, в общем, где-то еще. Короче, они вот поселились они на этом, в этой квартире. И у них была еще одна служанка такая, Ивановская. Это вообще была старая революционерка, народоволка. Она была у нее старой служанкой. Сазонов, играя роль вот их прислуги, он сразу стал на первых ролях среди всей... То есть он стал самым завидным мужиком среди всех горничных этого дома.
вошел в доверие дворнику, то есть все знал. И там был даже такой эпизод, когда Сазонову надо было куда-то уехать срочно, и они придумали такой случай, чтобы его рассчитать, разбили зеркало. И он сказал дворнику, говорит, представляешь, вот разбил зеркало, на меня наорали, а я их типа, а я их не выдержал и послал, и меня рассчитали. Он говорит, ах ты, что ж ты можешь. И в итоге было сначала первое покушение. Где оно происходило? Оно происходило, сейчас я покажу, ну, это у меня огрызанное, как бы, это Варшавский вокзал. Это церковь Воскресения Христова, которая была построена на деньги Александра Невского общества трезвости. Вот сюда отходит Измайловский проспект. Плеве, вообще, будущему сказать, он был убит вот здесь. У меня есть эта фотография. Значит, вообще поражает, как бы... У меня где-то... Вот, более нормальная. Или вот, например, да. Вот, типичная картинка повседневной жизни. Варшавский вокзал. Забегая вперед, хочу сказать, что он сейчас, он разделил судьбу музея Арсе, то есть Арсе, он уже раньше был тоже железнодорожный вокзал, но там сейчас сделали музей, а здесь сделали торгово-развлекательный комплекс, потому что Варшава у нас уже...
Мы туда ходим смотреть кино.
Да, мы туда.
Да. Это от нас рядом.
Я там был тоже, да, на примере одного фильма.
Когда здесь сделали торговый комплекс, это с моста сфотографировано. Ну, естественно, его построили москвичи, которых у нас не очень сильно любят. Поэтому в рамках борьбы с москвичами мост немедленно закрыли на ремонт, и полтора года туда было не заехать. Но выжить не удалось. Москвичи настырные.
Первый раз они как бы готовили покушение, но первое покушение не задалось, потому что все было рассчитано по минутам. То есть должен был приехать швейцар, раздать бомбы, но Сазонов ходил, не доходя до угла улицы. Я не буду вам сейчас рассказывать подробно вот эту диспозицию, я вам расскажу уже диспозицию, когда они абсолютно преуспели. Например, Сазонов нес свою бомбу в правой руке между плечом и локтем. Было видно, что оно тяжело. Причем они одевались под железнодорожных служащих, потому что в это время как раз приезжали все кондукторы, и можно было с вокзала, и можно было
смешаться
с толпой. Значит, к ним в компанию попал некий Сикорский. Такой молодой еврей, причем он приехал из такого вообще нищего еврейского местечка. Когда Савенков дал ему 100 рублей, чтобы он купил там себе специально пальто и прочее, он сказал, боже, я 100 рублей, я таких денег я в руках не держал в жизни. И после этого первого неудачного покушения они все свои бомбы должны были каждый в своем месте утопить. Сикорскому была дана четкая инструкция, что он должен был взять ялик без ялечника, да, выплыть на середину Невы и, собственно, утопить там бомбу. Что сделал Сикорский? Сикорский взял лодку с ялечником. Ага. Они выплыли прямо под Балтийские верфи, где тогда строился броненосец. И он там что-то кинул в воду. Ялечник это заметил. Ага. Спросил, а что ты тут делаешь? Сикорский дал ему 10 рублей, ящик его скрутил и сдал.
Сдал, значит... Бдительный гражданин.
Да, да. Бдительный, конечно. Ну, под броненосцем прямо, понимаешь, человек что-то кидает в воду. Бомбу эту нашли только через полгода, случайно совершенно рыбаки, значит, выудили. Вот. Соответственно, это как бы их тоже научило, что все-таки совсем случайных. Ну, он был не случайно, был по рекомендации, но тем не менее.
Не обучен.
Да. И вот в итоге, короче, это неудавшееся покушение их многому чему научило. И вот. 15 июля между 8 и 9 часами утра я встретил на Николаевском вокзале Сазонова на Варшавском Каляева. Они были одеты так же, как неделю назад, когда было неудавшееся покушение. Сазонов – железнодорожным служащим, Каляев – швейцаром. Со следующим поездом с того же Варшавского вокзала приехал из Двинска, где они жили последний, Борешанский и Сикорский. Да, ну, про Сикорского я сказал уже в дальнейшем, он участвовал в этом покушении. Пока я встречал товарищей, Дулебов у себя на дворе запряг лошадей и приехал к северной гостинице, где жил тогда швейцар. Швейцар, соответственно, человек, который готовил бомбы. К северной гостинице, опять-таки, в той же самой гостинице, где был взрыв. Швейцар сел в его пролетку и к началу 10 часа раздал бомбу в установленном месте на офицерской и торговых улицах за Мариинским театром. Самая большая 12-фунтовая бомба предназначалась Сазонову. Она была цилиндрической формой, завернута в газетную бумагу и перевязана шнурком. Бомба Каляева была обернута в платок. Каляев и Сазонов не скрывали своих снарядов. Они несли их открыто в руках. Брешанский и Сикорский прятали свои бомбы под плащами. Передача на этот раз произошла в образцовом порядке. Швейцар уехал домой. Значит, Дулебов встал у технологического института по Загородному проспекту. Здесь он должен был ожидать меня, чтобы узнать о результатах покушения. Мациевский стоял со своей пролеткой на обводном канале. Остальные Сазонов, Каляев, Брешанский, Сикорский собрались у церкви Покрова на Садовой. Значит, и дальше, вот вы представьте себе, ну, кто не из Петербурга, извините, а кто из Петербурга, представьте. Церковь Покрова на Садовой, она раньше стояла на месте, как бы, станции метро Сенная. Ее потом снесли. Значит, они должны были пойти до, значит, с шагом 40 метров, это чтобы избежать детонации во время взрыва другой бомбы, до Английского проспекта, это... Сейчас, в общем-то, идти так, ну, сколько там, ну, 15-20 минут, наверное. Затем повернуть на Английском проспекту, дойти до обводного канала, повернуть по обводному каналу, дойти до Варшавского вокзала и вот здесь встречать Плеве.
Далеко.
Далеко. Это далеко и с бомбами.
Да.
И причем все было рассчитано по минутам так, был рассчитан их средний шаг ходьбы, чтобы они оказались вот как раз на Измайловском проспекте в тот момент, когда Плеве подъезжает к поезду. Ты можешь себе представить?
Да. Нетривиально.
Вообще нетривиально. Чтобы они... То есть план был такой, что, по-моему, Брешанский пропускает Плеве, Сазонов кидает бомбу, остальные двое, то есть Брешанский пропускает Плеве, чтобы замкнуть ему отступление назад. Вот. И остальные кидают бомбы только в том случае, если видят, что Плеве будет не убит. Вот. Значит, был ясный солнечный день. Когда я подходил к скверу Покровской церкви, то я видел такую картину. Сазонов, сидя на лавочке, подробно и оживленно рассказывал Сикорскому о том, где и как утопить бомбу. Ну, то есть, они его готовили, но я уже рассказал, к кому подступил. Сазонов был спокоен и, казалось, совсем забыл о себе. Сикорский слушал его внимательно. Сидел Брешанский, еще дальше у ворот церкви стоял Каляев и, сняв фуражку, крестился на образ перед убийством министра внутренних дел. Ну, вообще, вот про эти религиозные мотивы и терроризм, это мы тоже поговорим еще. Я подошел к нему, Янику, набернулся, крестясь. Пора? Я посмотрел на часы. Пора. И вот так вот, покрестившись...
Двумя руками, блин, отправились.
Да, пошли. На солнце блестели фирменные пуговицы Сазонова. Он нес свою бомбу в правой руке, между плечом и локтем. Было видно, что ему тяжело. Значит, вот они отправились. Когда я подошел к 7-й роте, 7-я рота, это имеется в виду сейчас 7-я красноармейская, то есть все эти роты, они стали красноармейскими. Это просто роты, там был Измайловский полк. Вот эта вот церковь большая, Стасовым построена, где Достоевский потом венчался со своей второй женой, она была главной церковью Измайловского полка. А ближе как раз вот, где нынешняя вот эта Пушкинская и Витебский вокзал, там Семеновский полк. Кстати, про убийство господина Мина Зинаиной Коноплявниковой в Новом Петергофе я тоже расскажу. Это один из руководителей Семеновского полка, который подавлял восстание на Красной Пресне. Вот, об этом тоже будет рассказ. Значит, в тот же момент на мосту через обводный канал я заметил Сазонова. Он шел, как и раньше, высоко подняв голову, держа у плеча снаряд. Вот так вот тут шел, да? И сейчас же сзади меня раздалась крупная рысь, и мимо промчалась карета с вороными конями. Лакея на козлах не было, но у левого заднего колеса ехал сыщик, как оказалось впоследствии, агент охранного отделения Фридрих Гартман. Вот, кстати, пожалуйста, тебе по поводу значит, всяких немцев.
Ага.
Сзади ехало еще двое сыщиков, собственно, заряженные вороным рысаком пролетки. Я узнал выезд Плеве. Прошло несколько секунд. Сазонов исчез в толпе, но я узнал, что он идет теперь по Измайловскому проспекту параллельно Варшавской улице. Эти несколько секунд показались мне бесконечно долгими. Вдруг в однообразный шум улицы ворвался тяжелый,
грузный, странный звук, будто кто-то ударил чугунным молотом по чугунной плите. В ту же секунду задребезжали жалобно разбитые в окнах стекла. Я увидел, как от земли узкой воронкой взвился столб серо-желтого, почти черного по краям дыма. Столб этот, все расширяясь, затопил на высоте пятого этажа. Он рассеялся так же быстро, как и поднялся. Мне показалось, что я видел в дыму какие-то черные обломки. Ну и, в общем, короче, подбежал. Тоже картина потрясающая. Савенков подбегает к Сазонову. Он видит, что Сазонов ранен. Он так вот опускается, у него течет кровь. В каком состоянии вообще была карета Плеви, я вам сейчас, ребятушки, покажу. Есть масса фотографий в интернете, я вам одну покажу. Вот.
Значит, вот как я раз... думал, это телега какая-то.
Варшава. Нет, это его карета. Это все, что от нее осталось.
То есть они под низ или внутрь бросили?
Они куда? под него, ага, под карету бросали. Вот как раз, видите, Варшавский вокзал стоит.
Интересно, как взрыв такой получился.
Вот так вот. Окровавленные лошади вырвались, понесли.
Ну, там типа про узкий конус, что, типа вверх, что ж там за заряд такой интересный.
Заряд на самом деле, он не менялся еще со времен Кибачича. Они делали его по принципу народной воли. То есть это, там никакого конуса не было. Это были такие... Сосуды они брали
из-под... Нет, он там в описании, что говорит, конусом поднялось там. Фактически ядерный гриб
встал. А, конусом этим дым поднялся. Да. Савенков подбежал, и он еще он не знал, убит ли Плеви или нет. Ага. Значит, какой-то этот полицейский с трясущейся челюстью, как он вспоминает, сказал: «Господин, уходите». Ну вот, Савенков, расстроенный тем, что, скорее всего, Плеви не убит, пошел в бане, нанял себе номер и тупо лег, и 2 часа тупо лежал, смотрел в потолок, потому что ничего больше не мог. И потом, когда он ушел на улицу, там уже мальчишки бегали, значит, с первой точно напечатанной газетой, и он увидел, что Плеви таки убит. Вот.
Плеви... А он один ехал с кем-то, Плеви?
Нет, так вот же я тебе... Нет, в карете он был один, я же тебе описал тут прямо подробно, да. Лакея на козлах не было.
Сзади сыщик.
Да, значит, но у левого заднего колеса ехал сыщик.
Так Фридрих Гарман. Лошадями правил, непонятно.
Кучер всегда лошадьми правит, да, я потом расскажу.
Ну, что... то есть, лакея не было, это подразумевается, что кучер есть, а лакея не было. Да.
Угу.
Ага. То есть, трое. Кучер, Плеви, сыщик, всех убило, или только его?
Убила Плеви. Убила Плеви, ранила, но не смертельно, Сазонова, и он потом писал письма из каторги, оправдываясь, что, ну, естественно, он был без сознания, и к нему там приступили с допросами, и вот он писал, что вот эти вот проклятые иезуитские, значит, меня пытались допросить, раскрутить, но я, если даже я кого-то выдал, то простите меня, мои дорогие товарищи, потому что я был в бессознательном состоянии.
Значит, выдал, да. Отмазывался.
Ну, Плеви убили, и надо сказать, что вот это убийство, оно произвело самый настоящий фурор. Ну, вот как бы фурор.
Я представляю. Министр внутренних дел.
Фурор. Нет, ну и до этого министра внутренних дел убили Сипягина. Но Плеви был вот реально вот такой... Ну, я уже рассказал, сколько всего вокруг него было навязано. Он был просто ненавистной персоной у всех. Вот эта самая Теркува Уильямс в своих воспоминаниях пишет, что там даже... Господи... Здесь у Гейфмана, по-моему, было на самом деле. Сейчас я найду... Во-первых, всеобщее ликование. Всеобщее ликование, как будто вот просто в войне победили. Потому что он был настолько ненавистной персоной. Сейчас, одну секундочку. За некоторое время до убийства Плеви другой известный либерал и член Союза освобождения князь Дмитрий Шаховской, который вскоре вошел в кадетский ЦК и стал, кроме того, секретарем Первой Думы, все повторял в одном дружеском разговоре: «Плеви надо убить, Плеви надо убить». Понимаете? Князь Шаховской. Или вот. Известие об убийстве Плеви вызвало в доме редактора освобождения Струве такое радостное ликование, точно это было известие о победе над врагом. Причем был еще один эпизод.
связанный с некой такой Марией Селюк, тоже готовила покушение на Плеве, у нее развилась паранойя во время покушения Плеве. Ей реально казалось, что за ней все следят. Она начала сходить с ума. И в итоге она не выдержала и просто сдалась полиции. То есть такое тоже бывало. Плеве убили, и, как писал Савенков, и как в этом, в общем, деньги в партийную кассу потекли рекой. Просто потекли рекой, потекли желающие, значит, присоединиться к этому прекрасному мероприятию. Ну и, как бы, заканчивая рассказ, я хочу зачитать еще одну характеристику.
Немедленно вспоминается художественный фильм «Кочегар» Алексея Балабанова. Ты сейчас он не смотрел?
Нет.
Это где там бывший майор, ветеран Афганистана, а к нему приезжает бывший снайпер, ветеран Афганистана. Майор контужен и там плохо соображает. А сержант все время трупы привозит к нему в кочегарку. Там такая промышленного вида кочегарка, и там трупы жжет в печке. Майору: за что ты их? Ну, этот деньги не отдал, этот еще там что-то сделал, этот еще что-то сделал. Пауза. Хорошее ты дело делаешь, сержант. Вот и деньги рекой потекли. Хорошее дело ведь.
Значит, где ж тут? Сейчас, секунду. Несколько сухой, но ясный в своих выражениях и мыслях Плеве производил впечатление человека волевого, благородного и фанатика своего долга. Импонировала его и представительная наружность. Высокого роста, пожилой мужчина, с седыми волосами и усами, бритый, с энергичными чертами лица и проницательными, устремленными на собеседника глазами. Сознавая, что рано или поздно он будет сражен пулей или бомбой революционера, Плеве относился ко всякого рода охранам определенно скептически. И действительно, в 1904 году он был убит бомбой, брошенной в него Сазоновым. Ну, собственно, что, скептически относился, вот...
Вот тебе твой скептицизм.
Вот тебе твой скептицизм, как бы на блюдечке с головой каемочкой. С этого теракта партия социалистов-революционеров, ну, я прошу прощения, может быть, за такое неуместное сравнение, но это вот как, знаете, вот музыкант, вот вдруг он хит выпускает, и все, и он в стратосфере. Вот это был такой хит, террористический хит, который попал в чарты, да, держался там очень долго, и после этого хита последовал еще один – убийство великого князя Сергея Александровича, которое произошло уже на этот раз в Москве. И вот об этом мы поговорим в следующий раз с вами, дорогие друзья.
По местам боевой славы проводятся экскурсии.
Да.
Линки на экскурсии под роликом. Кому хочется записаться, сходите.
В сентябре я обязательно проведу экскурсию как раз вот там, возле Варшавского вокзала, потому что там есть масса всего, что рассказать. Вот, кстати, например, совершенно, ну, чтобы так немножко на более ноте. Там вот эта вот церковь же, да, которую я показывал.
А тут ее, кстати, нет. Тут ее, кстати,
нет. Да, тут ее нет еще. Потому что ее построили в самом начале 20 века. Видите, там ее нет, а вот тут вот она есть. Да? Вот. Значит, эта церковь была построена на деньги Общества трезвости по проекту архитектора Грима при участии еще двух архитекторов. И, значит, была такая байка, что когда ее хотели взорвать уже в советские времена, выяснилось, что у нас только динамита, что, в общем-то, и вокзал пойдет под раздачу. И я нашел вот такую вот замечательную заметку. Заметку из журнала «Гудок». «Гудок», кстати, это был такой же не журнал, газета, который приютял всех вот этих вот прекрасных юмористов в свое время. Там Олеша, значит, Ильф и Петров, вот, они все там...
Слово «гудок» тогда не имело сексуального подтекста.
Вообще. На парашюте с вышки. Ну, тут плохая картинка, но тем не менее видно, как с башни этой церкви падают. Среди молодежи Октябрьской железной дороги парашютный спорт вызывает огромный интерес. Только по первому отделению сделано более 2000 прыжков. Сейчас дорожный совет Усовиахим, это общество содействия авиационной химической промышленности. Его знак, кстати, можно видеть на многих домах. Я когда вожу экскурсии, как раз его показываю. Построил свою парашютную вышку, которая, по отзывам специалистов, является одной из лучших в Ленинградской области. Вышка устроена на одном из куполов бывшей Варшавской церкви на обводном канале на высоте 35 метров. То есть, вот такой бейсджампинг получается. Uh-huh. Достоинство вышки заключается в том, что парашютист, поднимаясь по отлогой лестнице и при подъеме на площадку вышки, не чувствует боязни пространства. И уже очутившись на площадке, стоит перед необходимостью прыжка. Вновь выстроенная парашютная вышка, кстати сказать, единственная на Октябрьской дороге, пользуется большой популярностью среди молодежи. В первые дни после ее открытия было совершено более 100 прыжков. То есть, в день 100 прыжков. Люди приходили на эту колокольню, залезали и прыгали с парашютом. Насколько велик интерес к парашютному спорту, можно судить по тому, что только в одном Ленинградском институте инженеров транспорта организовали парашютный кружок, в котором записалось 250 студентов. Дорожный совет Асовья Ахима заключил договор с Ленинградским аэроклубом на организацию прыжков парашютистов с самолета. Для практических занятий уже приобретено 2 парашюта и 2 учебных самолета. Н. Сергеев, Ленинград, 23 декабря 1934 года.
Ну, тут... сложно понять. Нарисовано плохо. Короче, когда в нашем детстве парашютные вышки стояли в любом парке, в любом, везде.
Я думаю, что уже с раскрытым парашютом просто прыгали.
Естественно, я как раз рассказать. То есть, они, во-первых, с раскрытым парашютом, во-вторых, он висел на веревочке парашют. То есть, тебя
спускали
на веревке. Но, тем не менее, это выполняло роль подготовки гвардейцев-десантников массовый, мегамассовый. В Советском Союзе все правильное было мегамассовое. 50 копеек стоило. Некоторые были очень худенькие, они прыгали. Ну, то есть, когда заплатишь, уже заберешься туда, бояться было поздно, тебя выкинут все равно. Злые советские работники аттракционов, но бывали худенькие, он повиснет, а парашют не лезет вниз. Там целые мероприятия были. 50 копеек стоило. Скакали массово, массово просто. Сейчас нет вообще, я не вижу.
Видите, какое место насыщенное. Там и плеви убили, там и с парашютом прыгали, с колокольни. Там еще рядом была мельница, которую спалила Овсянников, и потом это было первое громкое дело, которое производилось Анатолием Федоровичем Кони. В общем, там много чего.
А теперь там железнодорожный музей, где стоит наши эти, как их, БРЖК называются эти ракеты, которые железнодорожного базирования поднималось. Тоже когда-то ездили, да. Рекомендуем сходить посмотреть, интересно.
Ну, в общем, вот 1904 год, июль месяц, убит уже второй министр внутренних дел, да, буквально 2 года назад был убит министр внутренних дел в Баринском дворце, теперь министр внутренних дел убит в... И что ты думаешь? Следующий министр внутренних дел Святополк Мирский, то есть, ну вот это убийство и следующее убийство, ну ладно, об этом потом, то есть, как бы, как власть на это отреагировала?
Ага.
Ну, я потом расскажу, как власть, Государственная дума, то есть, власть пошла на уступки, террористы своего добились, то есть,
молодцы.
Это была рабочая модель, которая действительно всех напугала, и там, забегая вперед, на кого только не готовились покушения, и на великого князя Владимира Александровича, и даже на самого Николая II. Они, естественно, тоже готовили покушение. И, в общем, об этом всем тоже будет рассказано.
Оперативная работа не велась, так я
Нет,
вам
она
скажу.
Велась, но не так, конечно, как нужно.
Если убивают министров, значит, не велась. Это вообще было не но то, всей, не там и не
во
о том.
Во всей этой понятно. Истории, я тебе хочу сказать, есть еще один очень интересный нюанс. Руководил всем этим Евназев. Агент охранного отделения.
Заигрались.
Да. Вот это вообще как бы просто. Ну, то есть, я говорю, мы сделаем отдельную передачу про Савенкова и отдельную передачу про Евназефа. Потому что это вот две самые вообще изучаемые персоны во всей этой эсеровской среде. Ни Гоц, ни Чернов, никто так не изучается, как эти двое. По понятным причинам. Один двойной агент, а второй вот такой вот. Декадент, террорист и так далее. Ну, это вообще вот это все декадентство и Серебряный век, это все вот сюда в кассу.
Ну, я бы напомнил нашим поклонникам монархизма Николая II, которые там столетия какие-то проводят, еще чего-то, это под четким руководством царя-батюшки все расцветало и действовало таким образом. Здесь, на мой взгляд, понимать надо следующее, что общество требовало перемен, которые сверху не проводились, а те, кто требовал перемен, они требовали их вот таким вот способом. ни со способами не могли бороться, ни с людьми не могли бороться. Все это закончилось сначала одной революцией, потом другой, а дальше и третьей, и убийством семьи бывшего царя. То есть все это явление одной цепи. Вот так ты страной руководил, вот к этому ты ее привел.
Методы управления были очень простые: стращать и не пущать.
Держать
и не пущать. Да, вот только так, понимаете? Только таким образом, вот эту вот демонстрацию Казанского собора, где собрались там интеллигенция, профессора и прочее, был дан приказ ее разогнать. Прискакали казаки с нагайками, стали всех избивать, там, студенток молодых. Какое? Вот та же самая Таркова Уильямс об этом пишет. Ну, собственно, вот после этого она очень-очень как бы полевела, надо сказать. То есть... В общем, обоюдный процесс, великолепный во всех отношениях. И в следующем выпуске мы продолжим.
Ждем. Да. А на сегодня все. До новых встреч.